Я вижу каждый день составы, которые везут их в Финляндию. 12 декабря 2008 года в филармонии отмечали юбилей Юрия Тимирканова. Пригласили звезд, звезды первой величины, поздравляли юбиляра. Я слушал этот замечательный концерт и вдруг подумал, все они, Репин, Кисин, Хворостовский, Марис Янсонс, Щедрин, Наталья Гутман, все уехали из России, живут теперь за границей. Там лучше? Да, лучше. Там платят больше, там больше внимания к ним, интереса, там спокойнее, меньше хамства, выше культура. Молодой пианист Кисин уехал, чтобы избежать службы в армии. 3 года предстояло ему трубить. А чем он лучше других, доказывали мне. Лучше, лучше всех других. Он был чудо-отрок, чудо-талант. Его не то чтобы освободить от армии, ему надо было дать квартиру или коттедж, дать спецстипендию. Лелеять его надо было. Он правильно сделал, что уехал в Европу. Там все это получилось лихвой. Там он на расхват. Так ведь было и с Нуриевым, и с Репиным, с Барышником и прочими. Россия мачеха, талант для нее пасынки. Ну, не выносит она ничего талантливого. Теперь из России уезжают не евреи по причине антисемитизма, не ученые из-за нищеты в нашей науке. Теперь причина простая. Там лучше, вообще лучше. Там уже образовалась достаточная русская диаспора. Есть с кем общаться. И потихоньку идет переселение. Боюсь, что кризис может усилить этот процесс. В 21 веке, похоже, закрепилась привычка жить на халяву, то есть за счет газа и нефти. Не производить ни товаров, ни машин. Пользуйся высокими ценами на энергоносители и лежи себе на печи. Качалки качают, по трубам течет. Что еще надо? Огромная, богатая страна погрузилась в ленивую полудрему. Транжирим то, что принадлежит детям и внукам. Заросли поля, опустели деревни. Настоящая точка, где сходится прошлое и будущее. Академик К. имел несколько милых поговорок. А где овес, то есть одели? Хороша наука физика, только жизнь коротка. Давай возьмем палочки и пойдем бродить по свету. Посмотрим, как люди живут. Жизнь уходит, а мы ничего этого не видели. Чем прославим науку? Появится ли новая мечта, ради которой будут жертвовать собой, близкими? Мечта о справедливом устройстве. Автобиография. Сколько их написал за свою жизнь? Полагалось прикладывать к анкетам при поступлении, при командировках, при зачислении, повышении, заявлении. Из чего они состоят? Из сообщений. Родился, учился, родители, женился, поступил, где жил, был, служил. Все просто. Лучше, когда бедно и бледно. Эдкая справка про жену, как ее зовут, где служит. Все умещается на одной страничке, все нужное. Не нужно. Ни про любовь, ни про ошибки, сомнения, раскаяние. Ни о том, как я хотел покончить с собой. Излишняя надежда. Разлука, извините, это никому не интересно. Почему? Ведь это и есть главное. История чувств, душевные поиски. А мои герои, когда-то я видел их в ученых-физиках, потом наступило разочарование, вернее, избавление от прежних увлечений. Тоже интересная была история. Была и другая страсть к путешествиям. Алтай, Дальний Восток. Я бродил по австралийскому бушу, жил у сельского врача в Луизиане, спускался на барже по Миссисипи,
облазил остров Кюрасао. Бледнее, богаче. Повсюду страхи, деньги, ссоры, зависть, мечты. Все как у нас. Всюду прелесть птиц, прелесть детей. Путевые записки — жанр привычный, опасно легкий. Я пытался увидеть чужой как находку, как удовольствие. Не знаю, из чего образуется я. Если б я жил не в Ленинграде, а в Ленинграде не на Литейном, в старинном доме, может быть, я был бы другим. Если б я учился в другой школе, если бы не было белых ночей, может, они больше значат в биографии, чем мой диплом. Из чего мы состоим? Сколько во мне от матери, сколько от Черного моря, или от контузии при бомбежке под Пулковым? Легче написать биографию другого человека, чем свою собственную. На моих руках умер старшина Лазарев, кажется, так была его фамилия. Мин разорвала ему живот, ноги, всю нижнюю часть. Оттуда шло тепло. Я прислонил его к машине и держал, чтобы он не повалился. Он кричал, матерился, затих, стал смотреть на меня, все удаляясь, как будто его утаскивали. Что-то уносило его. С годами картина эта не блекла, становилась все явственнее и страшнее. Человек уходил из этого мира. От этого мира куда уходил? Екатерина Великая. У Екатерины Великой было два суждения, которые она довольно часто изрекала. Первое. Всегда в окружающем обществе находится кто-то умнее меня. Ее величество не страдало самоуничижением, мнение о себе имело высокое. Царедворцы всех рангов, иностранцы ежедневно превозносили ее ум, между прочим, небезосновательно. Она же, выходит, головы не теряла, сохраняла важнейшие качества, самоиронию и не стеснялась проявлять ее. Второе ее изречение не менее замечательное. Меньшинство всегда право. Она могла убедиться в этом на практике своего правления, слушая своих приближенных Потемкина, Бетского, Суворова, Орловых, Разумовского. Она сама нередко оставалась как бы в меньшинстве. Ум, мудрость, собственно, в том и сказывает, что они видят дальше, они предусмотрительнее, они предугадывают на несколько ходов вперед. На биологической школе под Москвой запомнилось ощущение умственной высоты. Кругом таланты, небожители, мудрецы, эрудиты, среди них то и дело попадаешь в просак. Ходишь, дурак, дураком. Вдруг утешение. Было удивительно приятно обнаруживать, что боги не понимают, как действует прибор для измерения давления крови. Признаются в этом. Не могут разобраться в том, какая у нас эпоха, что это за период в истории человечества. Вообще, чем крупнее ученый, тем больше у него вопросов к окружающему миру, тем больше он не знает. Я даже не берусь определить, насколько важен уровень незнания, то есть понимание того, что именно ты не знаешь. Для ученого. Но на меня это незнание простого всегда производило чарующее впечатление. Помню, как на Можайском семинаре биофизиков Волькенштейн, Тимофеев Рисовский, Блюменфельд и прочие светила горячо обсуждали, почему, если перевернуть стакан с водой, прикрытой картонкой, то вода будет выливаться. Она ведь не должна выливаться, на нее давит атмосфера с такой силой. Не смогли договориться и признались в своей беспомощности. Это признание было для меня отрадой. Я ощутил загадочность вещей вокруг себя, простых действий. Сколько таинственного в воде, в огне, в аромате цветка. Естественные науки влекли меня все больше, чем филология. В той же ботанике, в энтомологии, тайны могли быть разгаданы большей частью однозначно. Кроме того, они сочетались с видимой красотой. Например, расцветка колибри, узор крыльев бабочек, фантастические формы жуков. Все целесообразно, а вот разгадать трудно.